Те же и Гонзалес. К этому времени я уже года полтора был натурализованным американцем. Жил в основном на литературные заработки. Книги мои издавались в хороших переводах. Не случайно один мой коллега любил повторять: «Довлатов явно проигрывает в оригинале». Рецензенты мною восхищались, называли советским Керуаком, упоминая попутно Достоевского, Чехова, Гоголя. В одной из рецензий говорилось: «Персонажи Довлатова горят значительно ярче, чем у Солженицына, но в куда более легкомысленном аду». Рецензии меня почти не интересовали. К тому, что пишут обо мне, я совершенно равнодушен. Я обижаюсь, когда не пишут. И все-таки мои романы продавали слабо. Коммерческого успеха не было. Известно, что американцы предпочитают собственную литературу. Переводные книги здесь довольно редко становятся бестселлерами. Библия — исключительный случай. Литературный агент говорил мне: «Напиши об Америке, возьми какой-нибудь сюжет из американской жизни, ведь ты живешь здесь много лет». Он заблуждался. Я жил не в Америке. Я жил в русской колонии. Какие что-то американские сюжеты? Взять, например, такую историю. Между прачечной и банком грузин Дариташвили торгует шашлыками. Какая-то женщина выражает ему свои претензии. «Почему вы дали господину Лернеру большой шашлык, а мне совсем крошечный?» Машет рукой грузин. «И все-таки почему?» повторяет грузин. «Я настаиваю, я буду жаловаться, я этого так не оставлю. Почему?» Грузин с трагической физиономией воздевает руки к небу. «Почему? Да потому что он мне нравится!» По-моему, это готовый сюжет, только что в нем американского. И вот однажды раздается телефонный звонок. Слышу голос Муси Татарович. «Принеси мне сигареты, можешь? Что-нибудь случилось?» «Ничего особенного, у меня синяк под глазом. На улицу стесняюсь выйти, деньги сразу же верну». «Откуда?» «Тебе какое дело, шубу продала?» «Я не про деньги говорю, синяк откуда?» «С Равкой поругалась. Я сейчас приеду». С Марусей я познакомился за год до этого. В дни знаменитой авантюры с русским телевидением. Двое бизнесменов, Лёлик и Маратик, сняли офис в центре города. Дали объявление в русских газетах. Пообещали установить в каждом доме специальные репродукторы. Короче, взялись дублировать на русский язык передачи американского телевидения. Затея имела успех, в особенности среди пенсионеров. Старики охотно высылали деньги. Лёлик и Маратик пригласили на работу шестерых сотрудников, двух секретарш, бухгалтера, охранника, рекламного агента и меня как творческую единицу. Я дописывал на работе свою книгу «Чемодан», секретарши целыми днями болтали, агент вымогал у рекламодателей деньги под несуществующее телевидение, бухгалтер писал стихи, охранник, бывший чемпион Молдавии по самбо, то и дело ходил за выпивкой. Охрана предназначалась Лёлику с Маратиком на случай появления обманутых клиентов. Одной секретарш была Маруся Татарович. Она мне сразу же понравилась. Высокая, нарядная и какая-то беспомощная. Бросалась в глаза смесь неуверенности и опломба. Так чаще всего и бывает. Я быстро понял, что она не создана для коллектива. Вот, например, характерный случай. У второй секретарши был муж. Он подарил жене браслет на именины. Та захватила его на работу похвастать. Маруся повертела его в руках и говорит: «Какая прелесть! У меня в Союзе был такой же, только платиновый». После этого секретарша ее возненавидела. Маруся слишком часто вспоминала о своих утраченных номенклатурных привилегиях, слишком охотно рассказывала про своего знаменитого мужа, чересчур размашисто бросала на диван андатровую шубу. Коллектив предпочитает, чтобы люди в ее обстоятельствах держались поскромнее. Раза три я подолгу беседовал с Марусей за чашкой кофе. Она рассказала мне всю свою довольно-таки нелепую историю. В какой-то степени мы подружились. Я люблю таких отпетых, погибающих, беспомощных и нахальных. Я всегда повторял: кто бедствует, тот не грешит. «Плохо, — говорила Маруся, — что вы женаты, мы бы поладили. А главное, ваша жена — потрясающе интересная дама. Через месяц завела бы себе кого-нибудь получше». Устроившись на работу, Маруся поторопилась снять квартиру. Деньги она заняла у Лоры. Тогда в нашем районе еще можно было отыскать жилье долларов за 400. Внезапно Лелик и Маратик объявили. Первый месяц все работают бесплатно. Это традиция, ведь мы создаем новую фирму. Прошло 4 недели. Боссы помалкивали. Если с ними заговаривали о деньгах, переходили на английский язык. Я понял, что нас обманули. Старики это поняли еще через месяц. Зашел к нашим боссам, сказал им все, что думаю о них. Так что даже в коридоре было слышно. Маруся удивилась, я и не подозревала, что вы знаете такие слова. Короче, телевидение закрылось, не успев родиться. Лелика с Маратиком все еще разыскивают обманутые подписчики. Исчезновение двух бизнесменов сопровождалось фельетонами в русской прессе. Фельетонисты выражали уверенность, что Лелик и Маратик засланы госбезопасностью. Цель — разложение капиталистической системы изнутри. Один из фельетонов назывался «Крайм, родной, навек любимый». Бухгалтер Фалькович сказал: «Подамся в управдомы». И действительно пошел работать супером в Асторию. Замужняя секретарша улетела к дочке в Торонто. Рекламный агент стал торговать магнитофонными записями. Я вернулся к бедственному, но родному положению свободного художника. Охранник работает телохранителем у Якова Смирнова. Говорят, Смирнов его побаивается. Маруся оказалась в пустой квартире и без денег. Раза два я возил ее на своей машине по каким-то учреждениям. Раздобыл ей кое-что из мебели, подарил наш старый телевизор. Что еще я мог для нее сделать? Не разводиться же мне было по такому случаю. Иногда мы сталкивались на улице, глупо было расспрашивать, на что ты живешь. Вероятно, ей удалось добиться какого-то пособия. Маруся говорила, что Левушка болеет, что она пытается давать уроки музыки, предполагает открыть небольшой детский сад. Я почти не слушал. В таких делах, если начнешь прислушиваться, одно расстройство. Как говорится, беспомощный беспомощному не помощник. Тут как раз и появился этот латиноамериканец. Точнее говоря, не появился, а возник. Возник из хаоса чужой, заморской, непонятной жизни. Что его породило? Однообразная вибрирующая музыка, долетающая из транзисторов? Смешанные запахи пиццерии, косметики и бензиновой гари? Разноцветные огни, плавающие в горячем асфальте? Отблески витрин на бортах проносящихся мимо автомобилей? Рафаэль материализовался из общего чувства неустойчивости. Из ощущения праздника, беды, успеха, неудачи, катастрофической феерии. Маруся не помнила дня их знакомства, не могла припомнить обстоятельств встречи. Рафаэль возник загадочно и неуклонно, как само явление третьего мира. Марусе вспоминались лишь черты его давнишнего присутствия. Какие-то улыбки на лестнице, возможно, она принимала Рафаэля за человека из домовой хозобслуги, какие-то розы, брошенные в ее сторону из потрепанной автомашины, протянутые Левушке конфеты за 4 цента. Был запах дорогого одеколона в лифте, теснота между дверьми, приподнятая шляпа, велюровый пиджак, сигара, кремовые брюки, кольцо с фальшивым бриллиантом, галстук цвета рухнувшей надежды. Сначала Рафаэль был для Маруси улицей, особенностью пейзажа. Принадлежностью данного места наряду с витриной фирмы «Рейнбоу», запахом греческих жаровин или хриплым басом Адриана Челентана. Сначала Рафаэль был обстоятельством места и времени. Затем оказалось, что Маруся сидит в его разбитом автомобиле, что они возвращаются из ресторана «Дель Моника», что Левушка уснул в машине и что рука с фальшивым перстнем гладит Мусину ладонь. «Ну», — сказала Муся, и переложила чью-то руку на горячее сиденье. «Why not?» — спросил латиноамериканец, и ласково потрогал ее округлое колено. «Ну», — сказала Муся, и прикрыла его рукой свою ладонь. «Why not?» — спросил латиноамериканец, и потянулся к вырезу на ее блузке. «Ну?» — она переложила его руку на колено. «Why not?» Он положил ей руку на бедро. «No!» Маруся потянула вверх его ладонь. «Why not?» Одна его рука возилась с пуговицами на блузке, вторая с некоторым упорством раздвигала ей колени. Маруся успела подумать, как он ведет машину, вернее, чем. Автомобиль, тем не менее, двигался ровно. Только раз они задели борт чужого «Мерседеса». При этом рук своих латиноамериканец так и не убрал, лишь шевельнул коленями. «Ты ненормальная!» — она старалась говорить погромче. «Крэйзи!» Рафаэль, не останавливая машины, достал из кармана синий фломастер, приставил его к своей выпуклой груди, обтянутой нейлоновым джемпером, быстро нарисовал огромных размеров сердца и сразу полез целоваться. Теперь он развернулся к Мусе целиком. Руль поворачивал, как утверждает Муся, своим не очень тощим задом. Приглашать его домой Маруся не хотела, она стеснялась пустой квартиры. Левушка спал в продавленном дерматиновом кресле, сама Маруся на погнутой раскладушке. Все это мы когда-то притащили с улицы. В холодильнике лежали голубоватые куриные ноги, и все. Какие уж тут могут быть гости? Затем произошло следующее. Рафаэль откинул багажник, извлек оттуда свернутый колесом матрас в полиэтиленовом чехле, за ним бутылку рома, связку пепси-колы, 4 апельсина и галеты. Матрас был совершенно новый, в упаковке. К этому времени Маруся перестала удивляться. Она спросила, как тебя зовут? What is your name? В ответ прозвучало Рафаэль Хосе Белинда Чикарильо Гонзалес. Коротко и ясно, сказала Маруся. Буду звать тебя Рафа. Рафа, подтвердил латиноамериканец. Затем добавил Мусья. Еду и выпивку он быстро рассовал по карманам. Левушку тащил на плече, матрас, я лично верю этому, катился сам. К тому же свободной рукой латиноамериканец поглаживал Мусю, при этом курил и галантно распахивал двери. Вдруг Маруся уловила странное потрескивание. Прислушалась. Как выяснилось, это штаны латиноамериканца трещали от напора буйной плоти. Следует отметить еще и такую подробность. Когда они выходили из лифта, мальчик неожиданно проснулся. Он посмотрел на Рафаэля безумными, как у месячного щенка, глазами и спросил, «Ты кто?» «Мой папа». «И что вы думаете?» — ответил латиноамериканец. Латиноамериканец ответил, «Why not?»